Хочу вместе с вами сегодня читать один известный евангельский пример, одну евангельскую встречу Христа с одним человеком. И говорить о том, насколько непросто людям, облеченным властью, самодостаточным, принимать веру, принимать Иисуса Христа. Чаще всего в наши церкви приходят люди уже опустошенные жизнью, неудачные, которые расточили все свое имение, и вот они ищут в последней надежде, ищут Господа. Мы будем сегодня говорить о том, как непросто начальникам, о том, как непросто людям самодостаточным, облеченными полномочиями, обремененных имуществом, как им непросто принимать Иисуса Христа. Евангелие от Марка, 10 глава, 17 стиха. Марка 10, 17. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ И Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: „Одного не достает тебе. Пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. Приходи, последуй за мною, взяв крест“. Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: „Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие“. Ученики ужаснулись от слов его. Но Иисус опять говорит им: „Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Удобно верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие“». Встречи Христа, они были очень многочисленны. Его окружали люди, которые приходили с последней надеждой к нему для того, чтобы исцелиться. Его часто кто-то тряс за полу одежды для того, чтобы прикоснуться к нему и получить исцеление, как-то женщина. Кто-то вопил на дороге, не давая ему прохода: „Иисус, сын Давидов, помилуй меня“. Были люди, которые приходили ко Христу для того, чтобы искусить его, найти повод зацепиться. Были люди, которые по службе приходили, ученики фарисеев, иродиан, приходили для того, чтобы уловить его, подсмотреть что-то в его служении, в его словах. Ну вот подошел один юноша. Казалось бы, ничего не предвещало такого трагического финала. Юноша прекрасный, богатый, член даже общества, член правления какого-то. Он был весьма и весьма богобоязнен. Он подходит и, даже склоняясь пред ним, падая пред ним, называя его благим учителем, ищет ответа на самый главный вопрос жизни. Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Вот этого вопроса мечтает услышать любой проповедник, который к нему подойдет, человек задаст этот вопрос: вы хорошо пели, вы хорошо проповедовали, а что мне теперь надо сделать, чтобы оказаться в том царстве, о котором вы пели? Оказаться там, о чем вы говорили, что мне надо сделать? Неужели мне еще что-то не достает? Учитель, он хотел испытать Христа и спросить: ну чем же мои убеждения отличаются от твоих проповедей? Иисус говорит ему в ответ: а что ты называешь меня благим? Знаешь заповеди? Соблюдай. Он перечисляет заповеди, 6 заповедей, которые касались отношения человека с человеком. Что значит возлюбить ближнего твоего? Христос ему дал на выбор вторую часть из 10 заповедей, которые относились в основном к отношению людей между собой. Он говорит: о, учитель, так это ж просто. Я их соблюдаю с юности моей. Иисус взглянул на него, полюбил его, или, как сказать, взглянув с расположением, взглянул на него с любовью и говорит: все тебе хорошо, одного единственного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и приходи, будешь следовать за мной. Вы знаете, этот юноша был сам себе, ну, вы знаете, достаточно высокого мнения о себе. Он с почтением относился ко Христу, искал Царство Божие, исполнял заповеди. У него была природная доброта, он был богатый. Если бы он пришел сегодня в нашу церковь или в Майкопскую церковь, хотя там и так 900 человек, 200 из которых молодых братьев и сестер, мы видим таких представителей, его бы все равно бы приняли туда и сказали: ну конечно, ты наш дорогой гость, заходи. Никто бы с него не потребовал того, что потребовал от него Иисус Христос. Богатый, так заходи, хотя бы десятину будешь давать, и уже всем нам, и тебе тоже будет хорошо. Но Христос предложил ему следующее. Он предложил ему оценить Царство Небесное. Он предложил ему оценить то, что реально. Он предложил ему его виртуальную веру перевести в реальную веру. Он предложил ему проверить, протестировать свою веру. Какая она, эта вера? Готов ли он заплатить цену за свои убеждения? Готов ли он? И вы знаете, такого юношу с радостью приняли в любую нашу, наверное, большинство наших церквей. И заповеди знает. Если мы ему предложили помолиться молитвой покаяния и сказали, как, он бы это сделал. Он бы заплатил такую цену, он бы встал на коленочки, помолился, мы бы его крестили и шли бы с ним какое-то время, мы бы с ним прошли в Царство Небесное. Но потом все невозрожденные люди, не до конца принявшие Евангелие, они все отходят от Христа, ругая при этом других и церковь в том числе. Все люди, отступившие от Бога, практически все, они не до конца, они отходят с печалью, как вот этот юноша. Вот секрет печали. Когда человек отходит от Христа, юноша верил, что есть вечная жизнь. Юноша верил, что Иисус знает дорогу в Царство Небесное, что Он учит истине. Но Христос ему говорит: одного тебе не достает. Продай и раздай нищим. То есть возьми практически, исполни вот эти заповеди шесть, которые только что мы с тобой процитировали. Продай и раздай нищим. Желаешь ли ты поменять временное на вечное? Желаешь ли ты свои деньги перевести с земного банка в небесный банк? И юноша остановился в своей виртуальной теоретической вере и отошел с печалью. Вы знаете, это слово привело учеников в ужас. Они ужаснулись от этих слов Христа. Говорит: Господи, ты разгонишь всех людей от нас. Сегодня бы сказали такому проповеднику или пресвитеру, если бы я, например, сказал: пойди продай машину, пойди продай дом, и тогда приходи сюда. Сказали пресвитеру: ты что-то не то говоришь. Ты где-то что-то заблудился. Мы бы не потребовали с него, если бы к нам пришел этот юноша. Вы знаете, но этот юноша жил в своей реальности. Почему люди часто нам говорят: у вас свой Бог, у нас свой Бог. Человек создал себе религиозный мирок, у него есть там свой Бог, он верит в своего Бога, и зачастую он не хочет выходить из вот этой своей реальности виртуальной. Я несколько слов хочу сказать о виртуальной реальности. Смотрите, как мы входим в эту виртуальную реальность? Ну, например, раньше люди читали книги. Берут какую-нибудь книгу, в детстве я помню, например, Жюль Верна или Марка Твена. И мы путешествуем с героями во времени, в пространстве, между континентами, вот эти приключения, вот эти туземцы, индейцы, кого там только не было, под водой даже могли путешествовать с Жюль Верном. Или красим заборы соседям вместе с Томом Сойнером. Но некоторые люди сегодня путешествуют, покупают, чуть позже, вернее, не сегодня, покупают книги, ну, например, Дарьи Донцовой. Она давно уже сама не пишет их, литературные рабы, неудачные выпускники литературных вузов пишут за вот этих всех известных уже с именем людей. Кто-то так путешествует. Если уж мы хотим путешествовать с помощью, например, классической какой литературы, я бы советовал, ну, попутешествовать или с Достоевским, или с Толстым, или с зарубежной литературы, может быть, Робинзона Крузо взять. Даниэла Дефо, тот хоть баптистом был автор и написал эту книгу, основанную на реальных событиях, которая реально научит наших детей правильным приоритетом. Это тоже интересно. Но люди потом путешествуют виртуально как? Или живут в виртуальности. Они книги читают, в театры ходят, фильмы смотрят. И пока человек смотрит этот фильм, этот сериал, он там вот в виртуальной этой реальности вместе со своими героями. Он переживает, он путешествует, он любит. У него яркие чувства такие, вы знаете, вот пылают. И вот эти вот страсти, которые там на 247-й серии Дон Альберто что-то там говорит. Там, ой, вот эти пожилые бабушки смотрят и потом в молитве говорят: «Господи, помогишь этому Дону Альберто, наконец, там». Вы знаете, люди путешествуют и живут в этой виртуальной реальности. Сегодня есть иные способы. Сегодня человек погружается в интернет, сегодня погружается в различные игры, например. Он сегодня играет какую-нибудь стратегию, он сегодня танчики свои вооружает. И на разных континентах, в разных странах он играет друг с другом. Пушку там меняет, двигатель меняет, сотни тысяч рублей туда вкладывает в эти игры для того, чтобы играть. Это тоже виртуальная жизнь этого человека. Или общается с виртуальными друзьями. Или у него виртуальных там целых 50 или 1000 подписчиков, виртуальных друзей у этого человека, у кого-то больше. И смотрят все, люди живут в этой виртуальности. Но с этим человеком неприятно встретиться лично, потому что он не образованный. Но виртуально он может выглядеть гораздо лучше. Но, вы знаете, к сожалению, и вера христианская бывает виртуальная. Вот мы сидим сегодня, и мы все сегодня в прекрасном месте. Прекрасное пение, Слово Божие, братья замечательно поют. Я первый раз их живьем слышу. Вы знаете, все прекрасно. И нам кажется, что мы тоже вот часть этого большого дела Божьей семьи. Это правильно. Но нам надлежит, может быть, минут через 30 выйти в реал. Из онлайна выйти в офлайн. И оказаться в реальном мире, где нам нашу виртуальную веру надо показать в реальных делах. Христос предложил юноше его виртуальную веру, которая жила у него в голове, может быть, в душе, притворить в реальные дела. И он не захотел. Он продолжал оставаться, жить в своей виртуальной праведности. Он создал в себе образ, что он чистый, праведный, его Бог благословил. И он жил в этом состоянии. И Христос предложил ему вот такой способ проверить. Готов ли ты выйти в реальную жизнь, к реальным людям? Готов ли ты? И ученики пришли в ужас от этого предложения. Но что Христос ему предложил? Любая вера, она, конечно, состоит из нашей виртуальной веры и конкретных реальных дел веры. Вот если она не подтверждается делами, то что говорит Иаков? Мертвая вера. И, казалось бы, они с Павлом оппонируют друг друга. Павел говорит, мы только верою спасаемся. А Иаков говорит, не верою, делами вера подтверждается, делами вера регистрируется. Мы можем декларировать нашу веру. Но иногда за декларацией ничего мы больше явить не можем. Нет конкретных дел. Если у нас истинная вера, она обязательно проявляется в нашей реальной жизни. Вот что Христос говорит нам сегодня. Тот же самый Авраам и Сара. Они верили в Бога, поверили. Но им приходилось реально доказывать свою реальную веру. Иосиф, который тоже верил Богу, который тоже воспринял веру от своего отца, от своего деда. Этот Иосиф столкнулся с реальностью, когда ему реально надо было к своим братьям проявить любовь. Когда они пришли и склонились перед ним. Хотя это был прекрасный повод отомстить или поставить их на место. Но Иосиф открывается только тогда, к братьям, когда они были готовы. А Давид, пример Давида, который написал почти половина книг псалмов в Псалтыре. половина, наверное, около половины принадлежит перу Давида. И он пел, это был муж Божий, муж по сердцу Божьему. И он в своей вере, он был, встал, наверное, после полуденного отдыха, может быть, помолясь Богу, а потом заглянул в реальную соседскую территорию. Увидел там женщину, которая купалась. Красивая, наверное, была, одинокая. И послал ее и взял. И вы знаете, на самом деле, когда мы смотрим на эту ситуацию с Давидом, мы понимаем, что, ну я, например, до конца не понимаю, она была вот эта женщина жертва или соучастница Давида. Скорее всего, этого греха и то, и другое. Скучала без мужа, купалась так, чтобы ее соседи видели. Вы знаете, она прекрасно, наверное, знала. И потом, как она общается с Давидом, она не похожа на жертву. По тону ее общения и то, что она говорит Давиду предлагает, но они оба получили свое наказание. Что мне хотелось бы сказать в заключении, братья и сестры? Три вывода только. Три, не пять, три. Первое. Помнить всегда, что наш Бог есть реальный Бог и есть реальная вечность. Есть реальный Бог, хотя мы его не видим. Мы в Него верим, и наша вера виртуальная, но помнить, что Бог реальный. Мы Его не видим, но Он реально присутствует в жизни нашей. Он реально меняет наши судьбы. Он реально прощает грехи наши. Он реально помогает нам в нуждах наших. Бог невидимый, как бы мы назвали Его невидимый, виртуальный, но Он реально проявляет себя. Так же, как мы не видим ветер, воздух не видим, но мы видим его действия и движения, мы видим его. Точно так же, как мы не видим любовь, покажите мне любовь. Но мы видим его, эту любовь, когда мы смотрим на крест. Ибо так возлюбил Бог мир. Мы не видим разум человека. Ты покажи свой ум. Рубль 20 за кило. Не увидим мы его до тех пор, пока он не проявится в конкретных изобретениях, книгах, поступках. Вот точно так же мы видим реального Бога, и будет реальная вечность. И мы верить должны в вечность. К сожалению, большинство христиан, которые считают себя христианами, называют себя христианами, они не верят в вечность, они не верят в загробную жизнь. К сожалению, мы должны это признать и констатировать. Второй вывод. Помнить о реальных героях веры. Евреям 11 глава, апостол Павел целую галерею написал. Люди, которые вот так, как мы сомневались, они шли этим путем веры. Авраам, у которого Библии даже не было, 4 законов духовных не было. Бог ему сказал один раз, а потом лет через 20 встречается с ним второй раз. И все эти он 20 лет ходит по этой пустыне, терпит вот эти трудности, страхи у него, переживания за себя, за свою жену, которая была красивая, некрасивая. Люди сожалеют, красивая, завидуют, понимаешь, и не знаешь, какую взять иногда. Поэтому наши братья, наверное, до сих пор холостые, некоторые ходят. Поэтому помнить о реальных героях веры, которые сомневались, которые переживали, но они преодолевали свои страхи и сомнения. И сегодня они служат для нас примерами. И те же самые благословения, они возможны не только в их жизни, в героях веры, они возможны в нашей жизни. Третий вывод. Почаще после виртуального общения с Богом и друг с другом в молитве выходить в реальную жизнь. Люди сегодня устали от красивых слов и деклараций. Люди устали от красивых лозунгов сегодня. Люди хотят видеть жизнь христиан реальных. Если наша жизнь будет меняться после того, как мы будем приходить в воскресенье домой, наши родственники и близкие тоже потянутся сюда. Если наша жизнь начнет меняться, то наши сотрудники на работе тоже сюда потянутся. Если мы будем вести реальную духовную жизнь среди наших одноклассников, они тоже заинтересуются нашей верой или одногруппников. Если мы будем в реальности притворять образ Божий, у нас не будет здесь мест, свободных на собрании. Вот почему хотелось, чтобы мы все попали в реальную вечность. Год назад, когда американцы уходили из Кабула, из Афганистана, сотни людей, тысячи людей собрались в аэропорту, сотни людей бежали за последними самолетами, человек 20 успело прицепиться за эти выступающие шасси огромного серого этого лайнера военного. Но все они выпали, все не попадали. Потому что они не были внутри, они не были в списках, которых надо вывозить. Так печальная участь ожидала, к сожалению, людей, которые оказались на освобожденных, оставленных российской армией территориях Украины. Та же самая печальная участь их ожидала. К сожалению, братья и сестры, чтобы нас не постигла печальная участь, нам надо сегодня, чтобы наша виртуальная вера стала реальной, чтобы мы были готовы заплатить эту веру, цену за эту веру. Поэтому сегодня, если мы готовы вот так, как этот юноша, не отойти с печалью, а с радостью последовать за Христом, это можно сделать через реальное действие, выйти вперед и покаяться. Дать Богу обещание служить. Сегодня Господь желает, чтобы мы наши мечты и планы претворили в реальную жизнь. Чтобы мы были реальными, не пацанами, а реальными христианами в нашей жизни. Как мы живем, как мы работаем, как мы трудимся, даже как мы передвигаемся по дорогам, это все должно говорить о нашей вере, о нашем уповании на Бога. Аминь.